Ник Перумов, «Эльфийский клинок». Аннотация. Поставив последнюю точку во «Властелине колец», профессор Толкиен закрыл дверь в созданный им мир эльфов и гномов, орков и гоблинов, хоббитов и людей, и выбросил магический ключ. Лишь одному писателю, Нику Перумову, удалось нащупать путеводную нить в таинственный и хрупкий мир Средиземья. Задача оказалась непростой, ведь каждый неверный шаг грозил потерей тропы. Каждое неточное слово могло погубить волшебство. Но талант победил. Мир Толкиена ожил, преобразился, заиграл новыми, ранее неведомыми красками и превратился в мир Ника Перумова. А задуманное, как свободное продолжение «Властелина колец» произведения, переросло в яркую, увлекательную эпопею. Одну из самых заметных в российской и мировой фантастике. Ник Перумов, «Эльфийский клинок». Дрогнет запад и дрогнет восток. Сила, сила в руке. 9 звезд, синий цветок. Синий цветок на клинке. Часть первая, глава первая. Хоббит и гном. К вечеру затянувшие все небо тучи неожиданно разошлись. Алый солнечный диск точно на перину прилег у горизонта на легкие воздушные облака. На багровом небосклоне четко обрисовались острые черные вершины лунных гор. Наступал тот короткий час, когда день еще не до конца сменяется сумерками, но очертания предметов уже приобрели необъяснимую таинственную расплывчатость. И даже вечерние крики петухов становятся мягче и благозвучнее. Недавно убранные поля накрыл серебристый туман. Выплеснувшись из низины оврагов, он растекся окрест, превращая одиноко стоящие столетние дубы в темные острова посреди белесого призрачного моря. В окнах, разбросанных тут и там ферм, постепенно погасли огни. Хозяева укладывались спать. Ухнул филин, мелькнула стремительная тень Казадоя. На мосту через Брендивин заперли ворота. Южнее, в Бекленде, на высокую сторожевую вышку во дворе Бренди-холла вскарабкался часовой хоббит с луком и полным колчаном стрел. Поправив сигнальный рожок у пояса, он принялся мерить шагами огражденную толстыми бревнами дозорную площадку. В нескольких милях к востоку угрюмо темнела сплошная стена старого леса, протянувшегося далеко на юг и восток. Караульщик поплотнее закутался в шерстяной плащ и оперся на перила, вглядываясь в стремительно поглощаемую сумерком даль. Позади первых деревьев леса еще угадывался просвет пожарной прогалины, но его быстро заливал сумрак. На небе высыпали по-осеннему яркие звезды. Караульщик на вышке обернулся, внезапно заслышав легкие шаги во дворе усадьбы. Из боковой двери вынырнула небольшая, даже по невеликим хоббичьим меркам, фигурка, приоткрывшая ворота конюшни и тотчас же юркнувшая внутрь. Вскоре хоббит вывел оседланного пони, сел на него и, не торопясь, потрусил к ведущей на север дороге. Туман быстро поглотил его.
«Ну что ж, обычное дело. Опять этот чокнутый по ночам шляется».
Караульщик ухмыльнулся и сплюнул.
«Совсем, видать, задурил себе голову этими сказками. Начитался красной книги, и вот вам, пожалуйста. Что, лавры Мериадока великого покоя не дают? Уж сколько лет минуло. Поди, века 3 будет, и старый Бильбо, и племянничек его Фродо за гремящие моря ушли. Чего теперь-то? И эльфы уплыли, говорят, и гномы куда-то сгинули. Люди, и те стороной нас обходят. Чего ему не имется?»
Мысли караульщика текли неспешно, лениво, как и само тягостное, от прошлых времен оставшееся дежурство. Пони рысил по наезженной, давно известной дороге. Впрочем, известной ли? Ночь властной рукою смыла привычные краски, дав на время иную личину каждому предмету и каждому живому существу. Хищно тянутся с обеих сторон к всаднику узловатые ветки. Точно когтистые лапы, норовят зацепить за плечи, вырвать из седла. Куст вырастает на глазах, разворачивается, распухает, не иначе, как из зеленых глубин появится сейчас какая-нибудь тень с фонариком в бесплотной, бестелесой руке. Надо уметь ответить. На поясе у хоббита висел, взятый тайком от старших, заветный гондорский клинок. Тот самый, что носил еще сам великий Мериадок. С таким оружием бояться нечего, от одного его вида должна бежать любая нечисть. Цок-цок-цок-цок, все гуще тьма. Тени вдоль дороги выстраиваются в длинные ряды. Хоббиту кажется, что он узнает их. Вот, разве не стройный эльф-воитель приветственно машет ему рукой? Или разве вон там не оперся на тяжелый боевой топор неунывающий гном, беспечно раскуривающий трубочку? Хоббит давно бросил поводья, и пони брел сам по себе. Ничего не было лучше этих одиноких прогулок летними ночами, когда оживают старинные сказки и предания, когда в любую минуту ожидаешь нападения, когда рука сама тянется к Эфесу. Под развесистыми вязами дорога делала крутой поворот. Здесь было самое страшное место. Слева сквозь заросли пробивался призрачный блеск глубокого темного пруда, окруженного густым ивняком. Здесь всегда собирались ночные птицы. Их странные, непривычные для хоббичьего слуха голоса раздавались особенно громко. Но для замершего в седле всадника это свистело и гукало глумливая свита девятерых, возвещая их скорое появление. Хоббит закрыл глаза и представил их себе. Черные кони, точно сотканные из мрака в плотных наглазниках, внутри их горит кладовской огонь. Их взгляды нельзя выпускать наружу. Мчатся, мчатся сквозь ночь. Ветер рвет черные плащи всадников. Бьются о бедра длинные бледные мечи, от которых нет ни защиты, ни спасения, ни истовой, ни людской злобой горят пустые глазницы, а чутье жадно ищет запах свежей крови. Вот-вот свита умолкнет. Заросли бесшумно раздвинутся, и хоббит окажется лицом к лицу с предводителем черных всадников. Жутко и заманчиво. Заманчиво от того, что в глубине души хоббит знал, ничего подобного не случится. Кусты останутся неподвижными, и, спокойно миновав это место, он повернет назад, чтобы успеть выспаться перед трудным, полным домашних хлопот днем. Будет обычно размеренная жизнь, в которой все известно заранее, и ничто не меняется и измениться не может. Пони внезапно всхрапнул и остановился. В освещенном лунным светом проеме между стволами возникла коренастая фигура. На две головы выше хоббита. Неизвестного окутывал плотный плащ, так что видна была только отставленная в сторону рука с длинным посохом. Волосы у хоббита встали дыбом. Его охватил леденящий сердце ужас. Голос пресекся. Крик умер на губах. Неизвестный сделал шаг вперед. Пони попятился, дернулся, и, потерявший равновесие, хоббит покатился в придорожную траву. Раздался торопливый перестук копыт. Пони проворно удирал, куда глаза глядят. Забыв обо всем на свете, хоббит перекатился на живот и вскочил, обнажив меч. Сколько раз у себя в комнатке он гордо выхватывал его из ножен, воображая, что сражается с орком или троллем. Оружие тускло блескнуло, придав хоббиту храбрости.
«Эй, приятель, ты что, белины объелся? Спрячь клинок!»
Раздался из темноты спокойный, чуть гортанный голос.
«Не подходи!»
Взвизгнул хоббит, отступая и выставив перед собой меч.
«Стой спокойно! Сейчас огня высеку!»
Неизвестный нагнулся, что-то собирая на обочине.
«Да убери же свой кинжал! Кстати, откуда он у тебя?» «Волнистый узор? Рукоять за цепом? Гондорский никак!»
Что-то сухо щелкнуло, блеснуло, и появился тонкий язычок живого огня. Пламя быстро разгоралось, осветив лицо незнакомца, наконец откинувшего капюшон. Хоббит с облегчением перевел дух. «Гном!» Самый настоящий гном, точь-в-точь такой, как описаны они в Красной книге. Плотный, широкоплечий, румяное лицо обрамляет окладистая борода, нос картошкой. За узорным широким поясом тяжелый боевой топор. За спиной приторочена кирка.
«Так ты гном?»
Хоббит немного успокоился, но меча не опустил.
«Откуда ты здесь? Куда идешь? Что ты ищешь?»
Он продолжал пятиться, и в затылок ему уткнулись жесткие ветки придорожного кустарника.
«Иду с лунных гор».
Гном возился с костерком, подкладывая в огонь сухие веточки.
«Новые рудные жилы ищу. Сейчас вот хожу по ваших обитаниям. Был в Хоббитоне, в Делвинге был. Теперь вот в Бэкленд иду. Мне усадьбу Брэндибэков с того берега указали. Говорят, там переночевать можно».
«А что же они, уложить тебя не могли?»
Подивился хоббит, укладывая меч в ножны. Страх прошел, оставалось любопытство и какое-то неясное разочарование. Всего-навсего гном. Впрочем, и гномы-то теперь почти перестали захаживать в Хоббитанию.
«В золотом пестике битком набито»,
— отозвался гном.
«Так что же мы тут стоим?» — спохватился хоббит. «Пойдем, я как раз в этой усадьбе живу. Переночуешь, а завтра куда угодно будет. Идем, тут недалеко. Правда, пони сбежал, вот незадача. Ищи его теперь».
«Так ты из Брэндибэков».
Гном вдруг поднялся и с острым интересом глянул на хоббита.
«Ну, давай знакомиться. Торин, сын Дарта, а родом я с юга Лунных гор».
Фолка Брэндибэк, сын Хэмфаста, к вашим услугам.
Хоббит церемонно поклонился, и гном ответил ему еще более низким поклоном.
«Сейчас пойдем».
Он нырнул в кусты, вытащил оттуда увесистую котомку, закинул ее за спину и зашагал рядом с хоббитом по вновь погрузившейся во мрак дороги. Только теперь она не казалась хоббиту ни волнующей, ни опасной.